Наталья Веселова, народный депутат Украины, уже в нашей студии. И нам известно о том, что буквально пару дней назад вы вернулись с поездки по Донбассу. Расскажите, пожалуйста, сколько дней вы там пробыли, в каких городах и с какой целью была организована поездка?
Здравствуйте. Да, действительно, я недавно только вернулась. Была я приблизительно с понедельника по четверг, то есть 4 дня. Одной из целей это было мне побывать в Новолуганском. Мы уже знаем, какие там происходили события, Светлодарская Духа. Во-вторых, у нас уже Новолуганская перестала быть серой зоной. Я считаю, что я приложила к этому максимум усилий, потому что я была в Новолуганском еще в ноябре, когда это действительно была в прямом смысле слова серая зона. Эта территория считалась украинской, но там не было ни одного украинского военного. Были проблемы с перемещением гражданского населения через блокпост, который находился за несколько километров до населенного пункта. В принципе, приложила все усилия к тому, чтобы устранить эти проблемы. И в декабре в Новолуганска зашел батальон «Донбасс Украина», 46-й батальон Збройных сил Украины, занял позиции. И, в принципе, после этого там появились и национальная полиция Украины, возобновили работу государственные органы, получили доступ все государственные органы до населенного пункта. В принципе, уже с перемещением гражданского населения уже нет таких проблем.
А помимо Новолуганского?
Кроме Новолуганского была и в Майорске. Меня интересовала как раз работа новосозданного військово-цивильной администрации Майорска, которая должна решать проблемы таких населенных пунктов, как Зайцево и Майорск, которые недавно присоединили к Артемовскому району. До этого они территориально находились на подконтрольной Украине территории, но юридически они все еще находились под Горловским советом, который сейчас у нас не подконтролен Украине. В этих населенных пунктах есть большие проблемы и с водопоставками, нет газа, нет света. И меня, конечно, интересовало, каким образом и в какие сроки собирается новосозданная военно-гражданская администрация решать эти проблемы. Мне показали столбы для электролиний, которые будут вести электроэнергию как раз в Зайцево, потому что в Майорске сейчас в данный момент нет таких проблем. Сроки, конечно, не радуют, потому что сейчас люди каждую ночь прячутся от обстрелов в подвалах, и им нечем обогреваться. Вот на всю Зайцево там 3 генератора, они заряжают там буквально мобильные телефоны, но самое необходимое. А люди прячутся в подвал, они не могут даже там ничем обогреваться.
И в условиях суровой зимы, которая
да,
в этом
была
году,
была еще в Авдеевке, там тоже свои проблемы, потому что депутаты, проголосовав за изменения в бюджетный кодекс, обрекли городские и сельские советы прифронтовых зон на такие убытки, потому что теперь эти советы должны возместить земельный налог тем предприятиям, которые находятся на их территории. Если раньше они платили эти налоги, местные советы. Теперь с 2014-го необходимо эти налоги вернуть. Чтобы вы понимали, бюджет Авдеевки годовой составляет 137 миллионов, а вернуть нужно 82 миллиона. Они просто поставлены в такую ситуацию, без поддержки государства им вообще не обойтись. Чтобы вы понимали, кому необходимо вернуть эти налоги, это Авдеевский Коксахим.
Мы знаем, да, кто... Ахметову.
Это и Укрзализница, то есть из крупных предприятий.
В частности, Авдеевскому Коксахиму компенсация положена в 43 миллиона гривен.
Да. Наталья, я тогда предлагаю, Алена, тоже перейти к той теме, которую мы заявили, да, которая касается блокады, торговой блокады между контролируемой и неконтролируемой территорией. Изначально, когда участники этой блокады ее начинали, то было заявлено цель принудить боевиков к обмену пленными по формуле «всех на всех». Ну и вот сегодня мы видели заявление Ирины Геращенко о том, что, по сути, боевики ОРДЛО тормозят обмен пленными, начиная с сентября. На ваш взгляд, насколько меры, к которым прибегают участники блокады, адекватны поставленным целям?
Ну, тут, знаете, происходят такие манипуляции. Участники блокады чего-то требуют от лидеров террористических организаций, при этом блокируют работу предприятий украинских предприятий, которые находятся на неподконтрольной и на подконтрольной территории, к бизнесу которых ни Захарченко, ни Плотницкий не имеют никакого отношения.
Так вот, то действительно есть... ли эта заявленная цель отвечает действиям?
Естественно, эта блокада никаким образом не повлияет на освобождение пленных. Ну, никаким образом, потому что ни Захарченко, ни Плотницкий от этого не несут никаких убытков.
То есть, получается, либо люди не понимают, что делают, либо они понимают, что делают, но преследуют иные цели. На ваш взгляд, какие цели они могут преследовать в таком случае?
Я думаю, что об этом необходимо спросить у организаторов. А те люди, которые туда приехали искренне, воодушевившиеся этой идеей, я думаю, просто их мнением манипулируют.
Но, кстати, среди них также есть и народные депутаты, которые известны тем, что они любят фотографироваться в разных горячих точках. Владимир Парасюк, в частности. Ну, а также и ваш коллега по фракции Семен Семенченко, фракция «Самопомощь». Это его персональная идея туда отправиться, возглавлять данное движение? Или же это каким-то образом связано с партией «Самопомощь», возможно, с позицией ее головы Андрея Садово?
Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, потому что со мной не обсуждали эти вопросы. Тем более во фракции знают, что у меня отличное мнение, то, что касается по Донбассу. Поэтому я не могу сказать, это его личная инициатива, либо она согласована с главой
партии.
А как в
целом фракция относится к блокаде?
В целом фракция относится позитивно, но у нас уже давно существует расхождение, то, что касается Донбасса. Как-то сначала это было даже вот как конфликт, потом у нас зародилась такая традиция как донбасских сниданков, когда мы с фракцией собирались в пятницу по утрам на пленарной неделе и говорили только о Донбассе. Вот пытались найти какой-то консенсус, какое-то общее мнение. Пока мы не достигли единого мнения, что же делать с Донбассом, каким образом выстраивать отношения.
А в чем изначально вот проявлялось это несогласие? В чем изначально вот разделена была позиция?
Ну, о том, что у меня отличное мнение, я заявила фракции еще тогда, когда фракция зарегистрировала законопроект про тимчасовое окупование территории. Но основное, что, с чем я не согласна в этом законопроекте, ну, во-первых, это статья 5, там, где на оккупанта возлагаются обязанности по выплате пенсий, это манипуляция, потому что пенсия — это страховая выплата, которая выплачивается гражданам по предварительному договору между государством и человеком. Есть решение Европейского суда по правам человека, где говорится о том, что пенсия — это имущество человека. И если государство не выплачивает пенсию, оно просто лишает человека его имущества. Это чревато для государства, потому что будут такие суды, и люди будут выигрывать. Уже есть прецедент. И Украина просто из бюджета будет выплачивать не только задолженность по пенсиям, но и моральный ущерб. Да, то есть это от 5000 евро и выше.
Причем сумма по возмещению по делам в ЕСПЧ — это защищенная статья бюджета.
Да.
И если речь идет все-таки о гражданах Украины, то государство, ну, не имеет права лишить пенсии.
Хотелось бы еще сегодняшнего заявления, обсудить сегодняшнее заявление одного из организаторов блокады, Анатолия Виногородского. Так он заявил в ответ на слухи о том, что может быть физический разгон блокадников. Так он заявил, я зацитирую, что мы готовы развернуть партизанский рух на территории оккупированных и неоккупированных частей Украины. Партизанское движение. Речь идет о партизанщине против кого? Против, ну, если на оккупированных территориях, против, соответственно, оккупантов, наверное, а если неконтролируемой территории?
Мне сложно что-то комментировать, потому что я тоже не очень понимаю, о чем речь. На самом деле у нас и ранее существовали такие партизанские отряды, мы помним суды по Равлыкам, да, то есть ребята работали на неподконтрольной территории, это дончане, которые прекрасно ориентировались на территории, которые выполняли задания СБУ, это было согласовано с полицией, но тем не менее ребята у нас... как бы уже получили даже условный срок. Я не знаю, с кем, ну, в случае, если будут развернуто там партизанское какое-то движение, как обещает Виногродский, я не знаю, с кем оно будет согласовано и будет ли это на пользу Украине, честно. Потому что, ну, на самом деле, любой, знаете, какая-то личная инициатива, не согласованная там со штабом, с каким-то, допустим, с разведывательными органами и так далее, я думаю, что это больше во вред Украине, чем на пользу.
Ну, а если смотреть, если вдруг, ну, блокада продолжится, да, и в дальнейшем будет только расширять свою географию, каким последствиям это может привести?
Вы знаете, это уже, ну, не первый случай, когда пытаются бороться с контрабандой. Причем вот сейчас идет манипуляция в том, что контрабандой называют перемещение грузов, которое получило разрешение у СБУ и ДФС. Но, тем не менее, мы прекрасно знаем, что на неподконтрольной территории прекрасно поступают товары, различные товары, посылки и так далее. Даже там люди заказывают, сидя в Донецке, там на Алиэкспресс и так далее, там на Амазоне заказывают и получают свои посылки прекрасно. И все эти товары, они идут не железнодорожным транспортом, они идут автомобильным транспортом. Ну, почему-то участника блокады не интересует эта контрабанда, которая идет по тропам, по грунтовым дорогам, которые считаются заминированные, которые контролируются ЗСУ. Их эти тропы не интересуют. Это перемещение грузов почему-то не интересует.
А почему
не знаю,
такое
почему.
Внимание Мне именно кажется, к железнодорожным путям?
Ну, может быть, это связано с тем, что все-таки, когда человек, гражданин, персонально себе что-то заказывает, там, ему привозят, но тут не идет речь о государственном уровне. Они заявляют именно о том, что государство в данном случае торгует там, с предприятиями на оккупированных территориях, да, то есть тот уголь, его же покупает государство. Вот именно этот аспект, мне кажется, их и более всего не беспокоит.
Но опять-таки манипуляция общественным мнением. Говорится о том, что мы торгуем с оккупантами. Подождите минуточку. Оккупант у нас кто? Российская Федерация? Но почему-то участники блокады не блокируют у нас перемещение грузов с Российской Федерации. Почему-то они блокируют перемещение грузов с неподконтрольной территории Украины. Так подождите, давайте разберемся тогда, где у нас оккупант находится. Он находится у нас на Донбассе или это все-таки Российская Федерация? Если Российская Федерация, давайте применять санкции к России более жесткие. Если говорить о том, откуда перемещаются эти грузы и что это за грузы, то согласно тем разрешениям, которые выдает ДФС и СБУ...
ДФС — это налоговая.
Державная фискальная служба. Да, они осуществляют контроль перемещения грузов на контрольно-пропускных пунктов в зоне АТО. Есть сведенные мобильные группы, в которые входят ДФС, СБУ, погранслужба. Вот они контролируют перемещение грузов, перемещение граждан. Так вот, по этим спискам на неподконтрольную территорию могут перемещаться только сырье на предприятие, а назад перемещается уголь для наших подстанций, ой, вернее, теплоэлектростанции, и продукция, которая вырабатывается на тех предприятиях, которые находятся на неподконтрольной территории. То есть, если мы прекращаем работу этих заводов, которые там работают, которые платят налоги в украинский бюджет, мы, во-первых, недополучаем средства, то есть мы таким образом корректируем в минус бюджет Украины. Во-вторых, люди остаются без работы, они стоят перед выбором, что им дальше делать. Пополнять ряды ополчения, ехать в Российскую Федерацию, устраиваться там на предприятия, либо ехать на подконтрольную территорию Украины. Неизвестно, что
Наталья,
люди
выберут. Наталья, я уточню вашу позицию. Вот часто мы говорим о том, что Украина просто не может отказаться на данный момент от угля с оккупированной территории, потому что нам нужен уголь антрацит, поэтому мы его покупаем. Но вот через год, два, три мы найдем иные варианты добычи там, или покупки этого угля, и тогда откажемся. Ваша позиция, получается, состоит в том, что мы в любом случае принципиально не должны отказываться, потому что это работа для людей, это дополнительные доходы в наш бюджет. Я правильно вас понял?
Вы знаете, мы должны заручаться поддержкой населения, которое проживает на неподконтрольной территории. Если мы людей выбрасываем на улицу, мы должны им предложить альтернативу. Мы должны сказать: дорогие граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории, мы закрываем шахту, завод, но мы вам предлагаем на подконтрольной территории рабочие места, временное жилье. У нас нет таких программ. Вот просто отрубите все и оставить людей наедине со своими проблемами так неправильно. Государство все равно должно каким-то образом предоставлять людям возможность выехать сюда, получить здесь работу, получить здесь какой-то соцпакет, хотя бы временно.
Ну вот, кстати, план правительства от 11 января, который критикует как раз очень сильно ваша фракция «Самопомощь», он, мне кажется, именно в этом направлении и рассчитан, чтобы работать. Но я хотел еще вернуться к блокаде. Вот сегодня уже есть заявление, в том числе от Луганской прокуратуры, о том, что это незаконно и могут люди аж до 3 лет получить. Кроме того, и Георгий Тука, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий, тоже говорил о том, что это нецелесообразно и незаконно. Но вот вы говорили о том, что люди, может быть, воодушевленные там идеей, поехали туда действительно блокировать. И есть депутаты, которые, мы знаем, оснащены депутатской неприкосновенностью. То есть они попозировали и поедут, а люди действительно могут потом получить сроки.
Да, конечно. Если прокуратура доведет это дело до конца, то пострадают как раз рядовые участники блокады. Тем более, что в селе Горском, например, уже есть обстрелы, то есть с неподконтрольной стороны обстреливают этот поселок, хотя раньше туда даже снаряды не долетали. И люди, естественно, местное население это связывают как раз вот с этой блокадой. Они считают, что террористы обстреливают только потому, что тут рядом есть какие-то военные и так далее. Но пока еще никто не пострадал. Возможно, это с такой целью обстрелы эти и производятся, чтобы пока не задевать жилища, чтобы не было людей, не было жертв. А я не знаю, что будет дальше. То есть в любом случае ответственность лежит на тех, кто устраивает эту блокаду.
В частности, на своей страничке в Фейсбуке вы описывали ситуацию еще 25 января по поводу ТЭС города Счастья, о том, что был заблокирован поезд, который вез уголь с неподконтрольной территории на Луганскую ТЭС. Разрешилась ли эта ситуация?
Как выяснилось, там вообще пустые вагоны, как бы угля нет. Я говорила о том, что если перекрывается линия, то предполагаемый сценарий развития событий такой, да, есть два варианта. Либо Луганская ТЭС увеличивает объем закупок в Российской Федерации, тогда этот уголь закупается по более высоким ценам и поднимаются тарифы на электроэнергию. Либо второй вариант...
И снова-таки закупают, да, у Российской Федерации.
Да, у Российской Федерации. Либо второй вариант, если уголь просто никто закупать не будет нигде. Его там достаточно где-то дней на 20. Через 20 дней без электроэнергии просто остается Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Счастье, и другие крупные города Луганской области.
Но, как оказалось, не было угля, да, в этом, да, поезде, угля, который угля был заблокирован?
Да, но участники блокады говорят о том, что они будут перекрывать железную дорогу еще в двух направлениях, и, собственно, мы
то
не знаем,
в любом
что...
случае этот риск сохраняется.
Да.
Еще интересная информация на вашей страничке в Facebook тоже увидел. Олеся Цибулько, та, которая является советником министра по вопросам временно оккупированных территорий, вот написала о мною уже упомянутом выше Анатолии Виногродском, да, что вроде как якобы Семен Семенченко пророчит ему должность главы СБУ, поэтому этот Виногродский, значит, и пиарится. Что вы знаете об этом человеке и действительно ли это может соответствовать действительности?
Но мы же прекрасно понимаем, что глава СБУ — это политическая должность, и на нее, на эту должность будут назначать тех людей, которые будут устраивать, прежде всего, коалицию. Но, естественно, сама помощь в коалицию не входит, поэтому вряд ли будут рассматриваться какие-то делегаты от самопомощи, поэтому этот вариант, думаю, исключен. Ну, Анатолий Виногродский был комбатом батальона «Донбасс» НГУ Нацгвардии Украины, который располагался в городе Мариуполе. Потом он уволился, сейчас там совершенно другой комбат, полковник Кольцов. Ну, в принципе, мне добавить нечего, лучше почитать, что говорят об Анатолии Виногродском бойцы. Они комментировали этот пост Олеси Цибулько. Я думаю, люди, которые находились рядом с ним во время службы, во время боевых действий, его опишут более точно, чем я.
Если говорить о гуманитарной ситуации на Донбассе, в частности, вы посетили некоторые города и можете обобщить, вот с какими вызовами сталкиваются жители прифронтовых территорий?
Ну, прежде всего, больше всего проблем — это жилье и работа. Это основные проблемы как на Донбассе, так и у переселенцев на остальной территории Украины. И я думаю, что это тот приоритет, который должно поставить перед собой правительство, когда оно пытается решить проблемы переселенцев либо Донбасса. Ко мне очень многие переселенцы обращаются с просьбой каким-либо образом решить жилищные проблемы, причем многие люди просят там не бесплатное жилье. Многие уже объединились в кооперативы, выкупили землю, либо некоторым предлагают горсоветы землю под застройку, предлагают всевозможную помощь. Единственное, чего нет, это средств на строительство. Я общалась с Минрегионом, интересовалась, заложены ли средства в бюджете на строительство, либо на какое-то льготное кредитование на строительство жилья. Таких средств нет. Минрегион является распорядителем средств надзвичайной программы по відновленню України. Это кредитная программа Европейского инвестиционного банка. Составляет она 200 миллионов евро. Ну, это где-то при расчете на гривны где-то 5 миллионов, миллиардов гривен. То есть, в принципе, эти деньги, если их пустить в нужное русло, они бы очень хорошо помогли как раз в насущных проблемах. Но проблема в том, что эти деньги предназначены для восстановления инфраструктуры. То есть они могут использоваться для ремонта школ, вернее, восстановления школ, восстановления каких-то коммунальных предприятий и так далее. На самом деле это все уже восстановлено давно волонтерами, благотворительными организациями. Поэтому, собственно, проектов сейчас нет таких. Эти деньги зависли, 2 года не используются. И мы сейчас, я веду переговоры с Минрегионом, чтобы они как раз выступили инициаторами, возможно, Кабмин, возможно, просто Минрегион, инициатором переговоров с Европейским инвестиционным банком об изменении целевого назначения этой кредитной кредитной программы и пустить вот как раз их на строительство либо государственно арендованного жилья, какого-то социального жилья, либо на часть денег на такие льготные кредитные программы для внутренне перемещенных лиц.
О какой сумме идет речь?
Я уже говорила, 200 миллионов евро.
То есть, в принципе, ну, это большая сумма, ее хватит теоретически, есть, ну, вероятность ее использовать на кредитование, да, либо же на постройку.
Да, но я думаю, если просто
но
правительство...
Большой ли это объем средств, решит ли он проблему системно?
Ну, хотя бы проблемы тех людей, которые уже готовы что-то делать. Люди уже потратили последние средства, купили землю. Все, у них есть земля, она уже переведена в строительный фонд, все, уже там можно строить, уже там, там сельсоветы подвели коммуникации. Нету средств только для строительства. Это я говорю о кооперативе переселенцев, которые выкупили землю в Киево-Святошинском районе. Есть кооператив переселенцев, которым выделяют землю Белой Церкви. Горсовет выделяет под строительство многоэтажек, ну, там, по-моему, две или три многоэтажки. Нет средств. И это как раз задача государства — решать такие проблемы.
Ну и, Наталья, хотелось бы, наверное, в конце, уже подытоживая наш разговор, все-таки узнать ваш прогноз, как будет развиваться ситуация на линии разграничения, да, поскольку участники и организаторы блокады грозят к середине февраля заблокировать абсолютно все переезды железнодорожные и в Луганскую, и в Донецкую область, до конца этой недели, в частности, станицу Луганскую закрыть. Ну вот, на ваш взгляд, все-таки будет какая-то форма разгона, и это все будет прекращено, или же действительно они будут блокировать аж до тех пор, пока ТЭС останется без угля?
Ну, честно, мне сложно что-то прогнозировать. Я могу сказать, что если блокада не прекратится, это приведет, во-первых, к энергетическому коллапсу, потому что, допустим, вот через Светланово идет уголь на Славянскую ТЭЦ, на Черкасскую ТЭЦ, то есть Черкас — это центральная Украина. И тут придется как-то решать эти проблемы, потому что это уже мы блокируем не подконтрольной территории, а мы доставляем какие-то неприятности гражданам, которые проживают на подконтрольной территории. Дальше возникнет коллапс на металлургических предприятиях. Опять-таки, через то же самое Светланово идет продукция Солчевского медкомбината на заводы, расположенные в Днепропетровской области. То есть останавливается Солчевский медкомбинат, следом за ним останавливаются металлургические заводы в Днепропетровске. То есть если эти проблемы не будут решены, то тут либо правоохранительные органы уже будут решать эти проблемы, либо уже это будет сформировано совершенно другое мнение в обществе об этой блокаде. Но я хочу сказать, что блокада, она не решает проблемы контрабанды.
Может
так
быть, она решает проблемы самопомощи, и самопомощь что-то в парламенте выторгает
я
у БПП.
Не
Тем
могу
более, что
вам
мы
сказать.
Видим, что тот самый Виногродский как раз в своих постах постоянно именно на БПП и на президента какие-то обвинения накладывает. То есть, ну, тут действительно просматривается какая-то политическая игра. Что самопомощь может все-таки в этой политической борьбе выторговать?
Не могу вам сказать, потому что мы фракции не обсуждали еще этот момент. Ну и все прекрасно понимают, что у меня отличное мнение. Я его высказываю открыто.
А только у вас или еще у других коллег внутри фракции? Да?
Нет, во фракции только у меня.
То есть вы одна против целой фракции. Спасибо большое за участие в нашей программе. Наталья Веселова, народный депутат Украины. Кроме того, глава подкомитета по вопросам государственных социальных гарантий Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики. Мы говорили о торговой блокаде на линии разграничения, которая вот уже несколько недель длится и набирает, скажем так, формы, которые уже грозят неприятностями, в том числе и для Украины.